Мы читаем книгу Шамати, статья 5, со слов «Человек», Валя Адам. Еще раз, Шамати, статья 5, со слов «Валь Адам». Мы говорили до настоящего момента о том, что человек есть совокупность 613 желаний, неисправленных, имеющих намерение ради отдачи, наслаждения, выигрыш, выгоду из того, что он делает, и не в состоянии сделать что-либо, не видя результат от своих усилий, а иначе у него нет мотивации прилагать усилия как в действии, так и в желании, так и в мысли. И получается, что обязательно он работает с намерением ради себя во всех 613 желаниях. Но есть способы, когда он старается выполнять действия или мысли, которые как будто возводя себя в более возвышенное состояние с помощью группы, с помощью занятия или распространения. И старается видеть себя уже на более высоком уровне. И выполняя все эти действия, он привлекает к себе свет, который находится на более высокой ступени. И этот свет светит ему больше, несет исправление его желаниям, и человек поднимается с уровня на уровень. И получается, что до тех пор, пока у него нет правильного желания быть на более высоком уровне, у него нет кли для получения этого высшего уровня, и на него не воздействует мат, то есть свет, возвращающий к добру, который затем наполняет и исправляет его, и исправление и наполнение вместе есть реализация более высшей ступени в человеке. И только такое действие есть действие, которая находится в распоряжении человека, во всей системе, где находится, во всех наших действиях, которые мы видим, оцениваем в этом мире, в духовном, которые были, есть и будут перед нами. Из всех действий нам остается только одно – развивать, взращивать правильный ман к высшей ступени. А все остальные действия, которые делает человек, не имеют результата и могут лишь накапливаться в то усилие, которое приводит человека к выводу о том, что он прилагает безрезультатные усилия, которые так или иначе они подводят человека к началу исправления. Но все эти действия являются не чем иным, как препровождением времени, и человек возвращается вновь к новым рождениям, не продвигаясь к цели. Поэтому нам объясняют здесь о том, как найти правильное действие и как направить себя, нацелить себя на них, для того, чтобы сэкономить время и не погружаться, не отдаваться действиям, не имеющим результата, пользы. Но человек должен знать. Мы читаем статью 5. Лишма – это пробуждение свыше, и для чего нужно пробуждение снизу. Со слов «Аваля Адам». Но человек должен знать, в момент приложения усилия постичь свойства лишма, что принимает на себя обязательство работать ради отдачи и знать, что такое совершенство, это отдавать и не получать ничего. Естественно, что в его понимании и восприятии, которое подобает данному человеку, от человека не требуется, находясь в ло-лишма, быть в лишма, или как-то понимать, что это такое. Но в той мере, в которой он может развить в себе желание, стремление, склонность быть в лишма, это ему, конечно, следует делать. Но, конечно же, не практически, когда он приходит к этой ступени, когда его исправил Высший Свет, он уже стал исправленным. Это невозможно. Но предваряющий хиссарон, предваряющий действие света, человек должен развить в себе. И этот хиссарон подобен младенцу, или маленькому ребенку, или человеку, который не учил ничего, его сейчас начинают чему-то учить. Ему понятно, что он должен учиться и постигать, достигать в этом искусства, чтобы почувствовал явление, которое он изучает, чтобы у него была внутренняя модель, образ, форма, с чем он работает, к чему он должен приблизиться, и что он должен принять на себя, какую форму, какой вид мысли и выражения. Так, то, что он говорит нам здесь, это работать ради отдачи. Совершенство — это получать и отдавать, не получать ничего. Насколько человек может это понять, еще не приобретая свойства отдачи, что такое отдача? Об этом и говорится здесь. И только тогда он начинает видеть, не все его свойства согласны с этим. Это значит, что он не находится в лишма, но стремится быть в лишма и видит, насколько он не в этом. Именно здесь следует понять и приучить себя к тому, что чем больше человек стремится к духовному, первое осознание, которая наступает, что у тебя этого нет, ты обратен от этого. И это противоположность дает человеку ощущение, что он не может постичь это. И отсюда он приходит к четкому осознанию, что у него нет иного совета, кроме как излить сердце Творцу, чтобы помог ему, чтобы тело согласилось подчинить себя Творцу без всяких дополнительных условий. Чтобы человек не входил в отчаяние, и чтобы не сказал, что это не для него. Что он не располагает достаточными силами, знаниями, разумом и желаниями. Здесь понятно, что никто не из созданных не в состоянии произвести такое действие со своей природой, потому что он находится в своей природе. Но в нас есть еще, кроме этого, этой природы, точка в сердце. И из точки в сердце мы можем развить ее к тому, чтобы как можно больше стремиться к отдаче. Естественно, что те же наши желания пока что остаются в том самом виде, в прежнем виде. И мы видим, что они развиваются вместе с точкой стремления к отдаче. И тогда у человека возникает следующая ситуация. С позиции точки в сердце он стремится к желаниям, к духовным желаниям. А его материальные желания при этом развиваются и стремятся к материальному. И здесь в таком состоянии написано, что праведники пойдут по этой дороге, а грешники свернутся с этой дороги. И здесь точка, где человек всегда может остановиться, уйти, или успокоить себя, опустить руки, или наоборот, он может постараться сконцентрировать все силы и все средства, окружение, книги, все, что только возможно, для того, чтобы у него были друзья в пути, вопреки тому, что он видит, что не в состоянии, но приходит к состоянию, когда начинает видеть, что только Творец может это сделать. И тогда он не должен сам атаковать свою природу, как Моше, который боялся этих фараонов. Но Творец говорит ему: давай пойдем к фараону. Я ожесточил твое сердце специально, чтобы Творец через желание воздействовал на человека, чтобы человек сам направил себя на Творца, на высший свет, на высшую силу. Давай вместе. И это наступает только тогда, когда отчаялись сыны Израиля от работы, когда он видит, что не в состоянии справить себя сам, не может прийти к Лишма, но хочет прийти к Лишма, и старается, и видит, что не в состоянии, и видит, почему не в состоянии, и ему раскрывается в его ситуации точка в сердце на фоне всех остальных эгоистических желаний, и он не в состоянии их столкнуть фронтально, лицом к лицу. Тогда ему раскрывается, что Творец делает ему, и Творец это специально подстроил ему для того, чтобы он нашел связь с Творцом, а не для того, чтобы сам, как некий герой, как Бальсалам нам представляет, описывает сына царя, который сделал себе меч и щит, и думает, что сможет победить своих врагов. Естественно, что царь хочет, чтобы его сын понял, что не собственными силами человек может здесь что-то сделать и победить в этой войне. Но через все эти войны он приобретает опыт, приобретает осознание того, что все корни находятся в Творце, и к нему он должен обратиться. Весь ман должен быть направлен на Творца. И, по сути дела, фараон приводит сынов Израиля к Творцу. И это и есть функция всех клипот и всех чужеродных сил, без которых человек никогда бы не обратился к Творцу, потому что желание получить имеется, эго имеет самосознание, ощущение того, что он есть, отключен, оторван от корня, и ему нечего требовать от корня. Он может себе позволить не желать его, не желать ему подобиться ему. И поэтому только после усилий человек вырабатывает в себе правильное отношение к желанию получить, к точке в сердце, с которой он себя отождествляет, и с Творцом. Вопрос? Он пишет в строчке Лешпея, только тогда он начинает видеть, что не, его свойства не согласны с этими усилиями. После всех усилий, после семи сытых лет и семи голодных лет, когда построили города Питом и Рамсес, но видели, что построили их на зыбком фундаменте, человек видит, что он не в состоянии ничего постичь. Все египетское знание. Что такое египетское знание? Он думает, что он идет к духовному, идет изучать науку Каббала, и будет ему много преимуществ. У него будет много преимуществ. Он видит, что он продвигается и приобретает все больше и больше сил и осознания. Но затем, когда свет достаточно повлияет на него, он начинает входить в следующий этап. Начинает видеть себя в падениях, в отчаянии, в опустошении. Как это можно определить? И здесь начинаются семь голодных лет. У человека нет выбора. Он находится под воздействием ожесточения сердца. И сейчас работа кажется ему тяжелой, потому что у него нет выигрыша. Сколько бы он ни строил, не получает ничего. Построил города Питом и Рамсес. Но прекрасные, великолепные города, но нищие. Несчастные, как написано. И не зная, что делать. И тогда, после всего, после всех усилий, раскрывает, что встал новый царь в Египте, который не знал Йосефа. Это значит, что желание получить его обратилось ему во зло. Начинает, в человеке начинает быть осознание зла. Его природа ему уже во зло. И из точки в сердце, пока он приходит к осознанию того, что все его желания его во зло, посмотри, какой процесс он должен пройти. После этого наступает этап встречи с фараоном. Родился Моше, это точка из бины, как рассказывается, его нашли в воде, он вырос во дворце фараона, его вырастила батя, дочь фараона, это дочь высшей силы, особенной силы, это уже частности, и приходит к фараону, к власти Малхут. Он вырос с его помощью, с помощью фараона, возле фараона. Это значит, с позиции желания получить, которое усиливается в человеке, когда он учится, ищет, находится в группе и так далее. Все эти желания являются позитивными для него. Они должны развиваться в человеке до состояния Фаро, до встречи с фараоном, которая находится напротив точки в сердце, точки Моше, которая также растет. Вот, и здесь уже начинается последнее предстояние. Удары, которые ощущает желание получить, это помогает человеку, который уже находится в связи с Творцом, который уже начинает из этой ситуации, где он понимает, он, может быть, не понимает или понимает, немножко начинает приобретать понимание того, что только Творец может ему помочь в данном случае. И здесь, чем более последовательно он удерживает себя в противостоянии с фараоном и пытается найти связь с Творцом относительно на фоне фараона, фаро, тогда он ощущает удары и после них уже готов к выходу. Мы видим, что у самого человека нет собственных сил обратиться к Творцу. Это невозможно, чтобы желание получить принизило себя. Каждый чувствует себя как герой, как я, как сверхчеловек. Я буду воевать, я. Здесь нет ничего, кроме посторонней силы. Творец пока еще ощущается как посторонняя сила. А может быть даже и как посторонняя сила не ощущается. И поэтому здесь есть место для такого предстояния.
И поскольку он видит, что нет в его возможностях убедить тело, чтобы отменить себя совершенно, получается, что именно во время, когда он видит, что нечего надеяться, чтобы тело его согласилось само работать ради Творца, тогда его молитва может быть из глубины сердца, и тогда принимается его молитва. То есть три составляющих. Народ Израиля — это все желания, с которыми человек работал, и ему помогли продвинуться. Все желания, с которыми он видит, что не способен противостоять им, что они во зло ему, что они против него. Но этого недостаточно для того, чтобы отстраниться от них, с одной стороны, а с другой стороны, нет у него достаточно сил идти против них, потому что не чувствует, что это ему настолько мешает. Фараон — это точка против Творца, которая раскрывается. Встает новый царь в Египте, это в той мере, в которой человек начинает раскрывать фараона, он начинает раскрывать Творца. То есть фараон не просто желание получать, даже в самом жестоком виде, или даже в виде, когда не дает человеку наслаждения, нет. Они страдали и без фараона, якобы все желания человека, все годы. Но когда начинает после всех страданий раскрывать причину страданий, тогда раскрывает, что есть здесь корень, и этот корень он не раскрывает как один, но как два, как фараон и творец, как желание своей природы, те, которые ради получения, и как высшую силу, которая в сомнении, он может ему помочь или не может помочь, но Творец раскрывается только по отношению к фараону, но не по отношению к человеку. В той мере, в которой человек желает отменить фараона, в этой только мере он раскрывает Творца. И тогда он вслед за этим раскрывает, что та же самая высшая сила, фараон и творец, только один является по ним, другой Ахураем. И так раскрывается в человеке, чтобы притянуть человека к свойству отдачи, к Творцу, а не к свойству получения, как фараон. И надо знать, что посредством того, что удостаивается свойство лишма, он умерщвляет злое начало, потому что злое начало является желанием получать. И посредством того, что удостаивается желание отдавать, он отменяет желание получать, чтобы было в его возможностях что-то сделать. Это называется, что он умерщвляет его, поскольку он выводит его от его функции, нечего уже делать с ним, поскольку не пользуется им, это значит, что отменяется от своего действия, это называется, что умерщвляет его. То есть, есть у нас много отрывков, которые говорит об этом. Умирает, а затем оживление мертвых. Откуда все это? Оттуда, что в свойствах, которые постиг, что во зло ему, что это фараон, что побиваем этим, умерщвляет их, не пользуется ими, это называется, что умерщвляет, они в его глазах как мертвые, и начинает вместо этого приобретать свойство отдачи, свойство бины. То есть сделал на себя якобы сокращение, не хочет пользоваться своим желанием получать. Я так в простом виде объясняю, но для того, чтобы понять, отменяет свое желание получать, потому что видит, что это во зло ему. Высший свет, конечно же, это ему делает и приобретает свойство отдачи, желание отдавать, то, что мы называем гульгальтейнаем и буриника, а затем в будущем возвращается к тем же состояниям, к тем же желаниям, оживляет их, понимает, что уже может воспользоваться ими ради отдачи, называется оживлением мертвым, и с ними уже приходят к исправлению, и когда заканчивают исправлять все эти желания, которые сейчас умерщвил, то есть отменил их от использования, когда возвращается к их использованию, называется оживлением мертвых, и когда заканчивает оживление исправление мертвых, называется, что пришел к концу их исправления, исправлению этих желаний. И это, по сути дела, процесс, весь процесс с момента, когда он раскрыл, что Творец является единственной силой, которая влияет на него, действует на него и может проявить ему состояние, поставить его на правильный путь, исправить его, что Творец ведет его, и он всего лишь навсего должен изучить от Творца действия и получить силу от него, что он каждый раз более высшая ступень по отношению к человеку, в этот момент он уже находится, называется, что находится в духовном процессе. Пока не приходит к фараону, к осознанию его, к этим 10 ударам, к выходу из Египта, пока еще это подготовка к работе. И когда человек произведет расчет, что есть у него от того, что столько работает под солнцем, увидит, что не так трудно ему подчинить себя Творцу по двум причинам. Но это вопрос, что значит человек может сделать саморасчет. То есть я сейчас хочу сделать расчет. Мой расчет, который я сделаю, он будет всецело ведь эгоистическим. Что я выигрываю и что я проигрываю от своей жизни, то все эти расчеты исходят из сравнения нескольких вещей, что в конечном итоге я раскрываю, стоит мне или нет, как и почему. То мое состояние в жизни лучше, мой расчет один хуже, другой, и это зависит от многих факторов, от моих внутренних состояний и от внешних состояний, окружения. То, что называется, что я произвожу расчет, какие данные я беру, что я должен устранить, что взять в расчет, а что нет. И расчеты, мы знаем, каждый раз они другие. То, что же он имеет в виду? Какой расчет может сделать человек, чтобы понять, что не так уж трудно подчинить себя Творцу? То есть, какие данные в себе я должен выстроить таким образом, чтобы казалось мне в каждом состоянии, неважно в каком бы я находился, что не трудно себя подчинить Творцу, и что это стоит, и желаемо, и кроме того, может быть, нету даже ничего другого, и слава Богу, есть только эта возможность, а все остальные возможности устраняются. Как я прихожу к этому расчету? И тогда я вижу, что меняют всевозможные данные, и поверх на этих данных, которые становятся все жестче, я все же делаю этот расчет, что стоит и не сложно подчинить себя Творцу. То есть мы входим здесь в работу определенную уже в трех линиях, за и против, расчеты такие, и я себя калибрую каждый раз все-таки в каком-то направлении, чтобы не произошло. И тогда условия усиливается и становится все труднее, тяжелее. И все-таки, если я делаю правильный расчет, то я расту от расчета к расчету. Посмотрим. По двум причинам. Первое. Так или иначе. То есть, желает он того или нет, он обязан прилагать усилия в этом мире. И что ему остается от всех усилий, которые приложил? То есть такой эгоистический расчет. Пока что нам кажется, что я прикладываю усилия в этом мире, и что я выигрываю. Чтобы не было, я умираю. Чтобы я не делал, я остаюсь пустым. И нет никакой пользы от моих действий. Кроме единственного, может быть, ощущения, ничего не остается у человека. Человек живет от ощущений в его желаниях, а ощущение, оно всегда пустота. Говорится о людях, которые уже зрелы для правильного расчета и для входа в духовное, а не о человеке, который работает как земледелец пока что. Вместе с тем, если человек работает лишма, он получает наслаждение также и во время работы. То есть тоже эгоистический расчет, что если я перейду в лишма, будет у меня наполнение вместо теперешней пустоты. И будет у меня ощущение вечности, совершенства, чего только не будет. По сравнению со всем миром и всем человечеством, всеми моими состояниями. То есть эгоистический расчет, подобно тому, как говорит Бааль Сулам на странице 70-й писем своих, что он должен стремиться за Творцом, как влюбленный, который не может забыть о своей любви ни днем, ни ночью, и стремится к источнику своей любви, и просто сходит с ума по нему. Также и человек, который производит расчет, что все, что есть у него сейчас, это плохо и хорошо, может быть, только в приобретении лишма. В соответствии с примером Магида из Дубна, который сказал, но написано, «Не меня звал ты, Яков, потому что прилагал во мне усилия Израиль». Я сказал, что это подобно богачу, который вышел из поезда, и была у него небольшая сумка, и поставил это на месте, где все торговцы ставят свои пакеты. И грузчики берут эти пакеты и приводят их в гостиницу, где находятся торговцы. И грузчик думал, что маленькая сумка, торговец сам взял бы, и для этого не нужен грузчик, и поэтому взял большую поклажу, а торговец хочет заплатить ему малую сумму, как он и привычен, но грузчик не берет, он сказал, я на склад гостиницы взял большую поклажу, и с трудом ее перенес, а ты хочешь мне дать малую сумму за это? И имеется в виду, что в то время, когда человек приходит и прикладывает большое усилие, чтобы получить вторую заповедь, и говорит ему Творец, не меня ты звал, Яков, то есть не мою поклажу взял, но эта поклажа относится к кому-то другому. И поскольку ты говоришь, что если у тебя много усилий, вторяет заповедь, конечно же, у тебя был другой хозяин, ради которого ты работал, поэтому иди к нему, чтобы он заплатил тебе. И то, что написано, что прикладывал во мне усилия Израиль, то есть тот, кто работает на Творца, у него нет никаких усилий, а наоборот, наслаждение и приподнятость духа. Вместе с тем, кто работает ради других целей, он не может прийти с претензиями к Творцу, почему Творец не дает ему жизненности в работе, поскольку он не работал ради Творца, чтобы Творец заплатил ему ради его работы. Но человек может прийти с претензиями к тем людям, ради которых он работал, чтобы они дали ему наслаждение и жизненность. То есть приходит состояние, трудно сказать, когда оно приходит. Пока что нам трудно объяснить, поскольку нету еще этих понятий. Но как бы там ни было, приходит человек к состоянию, когда начинает понимать, что его жизнь трудна и будет трудной в каждый момент и в каждом действии и состоянии, если он не приобретает свойства отдачи. что если в его природе он относится к отдаче, исходя из своей природы, отдачи всему миру, всей действительности, чтобы не было, он чувствует себя свободным, освобожденным от заботы, от наполнения, от всего, и чувствует себя всегда наполненным и всегда находящимся в совершенном состоянии. Как здесь, в этом примере, не меня звал Яаков. То это ощущение, что только приобрести свойство отдачи поможет мне быть в эгоистическом виде, пока что расчет эгоистический, поможет мне быть свободным от всех забот, чувствовать себя над всем. Это ощущение, которое постепенно начинает формироваться в человеке. И поскольку в Лолишма есть много целей, поэтому человек должен требовать от цели, ради которой работал, чтобы эта цель, ради которой он работал, чтобы она дала ему награждение, то есть наслаждение жизненной силой. И о них сказано, как они будут выполняющие их и те, кто надеется на них. То есть, чтобы он понял, что достижение лишма — это является истинной целью, и она решит ему все проблемы в жизни. Потому что от всех действий, от всех расчетов, от всех мгновений не остается у него ничего, кроме пустоты и горечи. Это меняет его, направляет его на обретение лишма, на достижение лишма. Но в соответствии с этим трудно, ведь мы видим, что даже в то время, когда человек принимает на себя небесное правление, без всякого другого намерения, и все-таки он не чувствует никаких жизненных сил, что, скажем, эти жизненные силы обязывают его принять на себя небесное бремя. И то, что он принимает на себя его, это только из веры выше знания. То есть, что делает это в качестве преодоления усилия. И поэтому спрашивается, почему он чувствует усилия в этой работе, когда тело смотрит каждый момент, когда я могу освободиться от этой работы, поскольку человек не чувствует никаких жизненных сил в работе. И в соответствии с этим, во время, когда человек работает в скромности, когда у него нет никакой цели, а только для того, чтобы работать ради отдачи, тогда почему Творец не дает ему вкус и жизненность в работе? Скажем, да, я соглашаюсь, что у меня будет лишма, и я решаю уже, что я хочу быть в этом. Я вижу, что вся моя жизнь плоха. Это очень важно. Первое. Мне плохо. Второе. Согласен работать лишма. Теперь, когда я согласен и желаю, и решил обо всей моей жизни, что нехороша, я решил, что плохо мне в ло лишма, согласен работать в лишма. Сейчас он говорит, почему Творец не дает, мне лишма. Что он еще желает от меня? Я хочу ведь лишма, я ведь кричу ему. Я кричу ему, почему же он не делает мне это? Все это потому что желает хорошего. То есть действует из своего эгоизма. действует из своего эгоизма. И если Творец сейчас в противовес этому скажем, даст ему то, что он желает, скажем, Творец дает ему свет, то он получит его в эгоизм, это будет уже клип.
И вот вопрос Бальсулама. Почему человек не дает ему ощущение жизни в работе? Потому что если даст ему ощущение жизни и вкуса, он начнет бежать вместе со своим эгоизмом по направлению к Лишма. Достаточно. Он пришел к состоянию, которое называется здесь махсом, здесь его эго, здесь духовная, и он готов, как тот парень, стремиться изо всех сил к духовности,
к духовному.
Сейчас, если бы он получил свет, не малое свечение, которое его встряхивает немножко, а свет, то он бы возникла бы связь между эго и светом, и он бы никогда не смог от этого избавиться. Это была бы клипа, которая постоянно хотела бы еще и еще и еще наслаждения, и не могла бы их отказаться от них, пока бы не умерла. И естественно, что Творец ему такое не может сделать, он не дает ему свет по его желаниям. И что с ним дальше происходит? Ответ. Следует знать, что это является большим исправлением, вследствие чего, что это значит, не получает в ответ на свое желание, на свой крик, на свою претензию никакого ответа. И действительно, он очень возбужден. А что от меня еще хотят? Я же хочу духовное. Но он хочет наполнение. Он не хочет духовность как свойство отдачи. А он хочет быть духовным, поскольку это ему поможет освободиться от всех его проблем. Поэтому ему не важно, как это произойдет. Духовное, значит, духовное, не важно. Мне будет хорошо, это то, что я хочу. Я хочу, чтобы было хорошо. А не хочет духовное. Он не хочет духовное свойство, а хочет результат этого. Это называется отдавать ради получения. Готов отдавать, но для того, чтобы получать ощущение наслаждения. И естественно, что на это Творец не может ему ответить. Но человек уже пришел к состоянию, когда чувствует выигрыш, выгоду, которая есть в духовном, но еще не чувствует, что приобрести это возможно только за счет того, что природа и выгода будут одним целым. Это он пока еще не понимает. Что само духовное свойство и будет есть наполнение, и кли, и свет, и состояние, это все. И в конечном итоге это называется Творец. Вопрос? Я не понимаю, в начале притчи? Нет, только то, о чем мы говорим. Не нужно нас вводить в другую тему. Здесь у него нет выбора? Конечно, нет. Мы не говорим о том, что есть выбор. Выбор только там, где человек прилагает правильное усилие. И никогда ни в чем другом. Никогда не будет у тебя выбора ни в чем, кроме как приложения усилия в правильном направлении. И то, что ты получишь, то, что положено в соответствии с порядком ступеней, ты получишь. После того, как ты получишь, что дальше? Есть выбор. Если ты найдешь, что делать в правильном направлении к следующему состоянию, которое, естественно, запрограммировано изначально, это значит, что ты нашел свой выбор. Вот и все. Выбор в условиях, в окружающих условиях, в средствах, во всех как говорится, выбор в окружении. Что это значит? В различных условиях, которые определяют мое правильное направление. В работе с ними я нахожу правильное направление. Действие не выбор. Действие это... Ведь все уже выстроено сверху вниз. Твоя природа, твой характер, те этапы развития, которые должен пройти, все это заложено сверху вниз. Окружающие условия, все. Только ты должен искать, где ты должен улучшаться, к какому состоянию ты должен прийти, к внутреннему состоянию, внутри своих свойств. Этот поиск, усилия в поиске, это есть выбор. И когда ты сделаешь усилие, то усилие начнет приобретать различные формы, формы желаний, мыслей, внутренних и внешних условий, изменяющихся. Это же не проблема, не твоя проблема. Если я делаю усилие, то я не знаю, в какой форме я окажусь, в каких условиях и состояниях после усилия. Но наверняка, что эта форма будет ближе к цели. И она уже запрограммирована, она должна быть. Поэтому человек должен все состояния, которые он проходит, принимать спокойно, что нет других вариантов. Я прилагаю усилия, я нахожусь в поиске. Написано очень просто. Все, что в твоих руках, в твоих возможностях, сделай. Только лишь это. И не более того. У тебя нет ни разума, ни ощущения, ничего правильного. Делай только усилия, как ребенок. Он не знает, что делать. Просто природа его подталкивает, и он делает. Так и ты. Как можно меньше думать. Это так или иначе. Делай усилия. Не бездумные. Усилия главным образом и в сознании делаются. Но это не должны быть расчеты, которые уводят тебя от приложения усилий. И тогда получается, что возникает наивность в усилии, возникает, формируется терпение, вырабатывается. Есть ли место для ошибок? Возможно ли ошибаться? Конечно, каждую минуту ошибаешься. Но из этих, на этих ошибках ты учишься. Ты никогда не достигаешь успеха, а только ошибаешься. Да. Человек не может сделать заповедь, прежде чем он претерпел в ней поражение. Никакое исправление не может быть прежде, чем неудача. Никакая удача не может быть прежде, чем неудача. В каждой детали, в каждой подробности.
Кен.
Раси. Вы сказали, что могут быть расчеты, которые уводят от усилий. Что это за расчеты? Расчеты, которые уводят от усилий. Ну, я никогда не достигну успеха, я уже видел, смотри, сколько людей. Вот так в мире. Им это не нужно, а я... Мне что? Сколько всего в таких поколений? В конечном счете у меня есть жена, дети, и сил не так уж и много. Есть еще кое-что в жизни. Всякие расчеты есть. Усилия, которые человек прилагает в духовном, когда это действительно усилие, состоит в том, что он готов оставить весь этот мир. И тогда он может прорваться. А иначе это всегда смешано с другими целями. И это уже не усилие, неправильное усилие.